Нынче на пластиночный лаваз такого привезли, что мимо не пройдешь. А потому продолжим начатый на прошлой неделе обзор новых альбомов, заглянув сначала в рок-хронику. Сентября, день смерти Джимми Хендрикса, он умер в 27-летнем возрасте от передозировки снотворных таблеток в лондонской квартире своей подруги Моники Даниман. 15 лет назад, 18 сентября 1978 года, все четверо участников американской группы KISS выпустили свои сольные альбомы. 19 сентября, 20 лет назад, в 1973 году, умер участник американской группы Flying Burrito Brothers по имени Грэм Парсонс. Произошло это в мотеле, стоявшем посреди пустыни неподалеку от Лос-Анджелеса. Парсонс, умирая, завещал своему приятелю, администратору Филу Кауфману, рассыпать прах его в национальном заповеднике Джошуа Три. 19 сентября 1934 года в Ливерпуле родился Брайан Эпштейн, менеджер Битлз. В этот же день, в 1943 году, родилась мама Касс, участница знаменитой группы Mamas and the Papas. 22 сентября. В 49 году родился Дэвид Кавердейл. В 58 году, 22 сентября, родилась американская певица Джоан. 23 сентября. Два известных американца родились в этот день. В 30 году в штате Джорджия, в городе Олбани, родился Рэй Чарльз, певец и пианист, ослепший в раннем детстве. А в 49 году в штате Нью-Джерси, в городе Фрихолд, родился Брюс Спрингстин. 24 сентября. В 41 году в Нью-Йорке родилась Линда Маккартни, урожденная Линда Истман, фотожурналистка. Вышла замуж за Маккартни в 69 году. На будущий год уж серебряную свадебку играть будут. Из последних новостей. Керанг пишет, что вся Норвегия содрогается от ужасов черного металла. На этой неделе стало известно еще об одном страшном преступлении. Барабанщик группы Emperor, император, по имени Фауст, признался, что прошлым летом, в августе 92 года, он ножом зарезал гомосексуалиста, пристававшего к нему в Олимпийском парке. Фауст нанес ему 30 ранений своим перочинным ножом. Все они были не смертельными, но жертва погибла от потери крови. Фауст был, кроме того, близко знаком с недавно убитым музыкантом Ойстеном Ирстедом. Работал у него в пластиночном магазине и издал несколько номеров сатанистского журнала под названием «Орктус», в котором печатал, среди прочего, руководство по сатанистским ритуалам. Тем временем другой музыкант, Варк Викернес, которого обвиняют в убийстве Ойстена Арстеда, выявляется теперь как еще более зловещая фигура. Во время следствия в его квартире в Бергене нашли 150 килограммов динамита. Полиция подозревает, что он собирался подорвать церковь Нидарсдомен в Тронхейме. Эта церковь самая знаменитая в Норвегии. Она построена в 11 веке, в ней хранятся королевские драгоценности, нечто вроде нашего алмазного фонда. На прошлой неделе полиция получила судебное разрешение на взятие у Викернеса проби крови при необходимости с применением силы. Викернес по этому поводу заявил: «Берите кровь хоть сколько, но берите ее ножом, саблей или топором. От шприца я категорически отказываюсь». Еще одно известие касательно скандинавского музыканта Ингве Мальмстина и подруги его Виберлендин. Они издали официальное заявление касательно недавнего ареста их во Флориде. Как вы знаете, мать Лендин по имени Элейн Поттер сообщила в полицию какие-то душераздирающие вещи. Полиция примчалась, Мальмстина с подругой арестовали, но вскоре все прояснилось. Сообщение Элейн Поттер было выдумкой от начала до конца. Теперь, по решению суда, она не имеет больше права отравлять жизнь молодым. Ингве Мальмстин и Эмбер Лендин намерены пожениться. Мелоди Мейкер пишет, что на этой неделе, в связи с 20-летием смерти Грэма Парсонса, В Лондоне пройдет концерт его имени, выступят друзья и литератор, автор биографии Парсонса. New Musical Express сообщает, что английская группа Suede получила музыкальный приз «Меркурия». Приз этот выдается всего лишь второй год, представляет из себя сумму денег в 25 тысяч фунтов. Участники группы заявили, что они передадут эти деньги в фонд раковых исследований. Вот такие вот западные новости. А что же происходит на Востоке, например, в Москве? Передаем микрофон нашему корреспонденту Алексею Тачищеву.
Вполне естественно, что главное музыкальное событие этой недели – концерты пребывания Майкла Джексона в Москве. Я не могу вспомнить гастролей, вызвавших бы в столице подобный ажиотаж. Тогда журналистов, особенно иностранных, вместе с толпами поклонников, носились по Москве за кортежем Майкла, состоящим из нескольких членовозов, машин милицейского сопровождения и мотоциклистов. Всю неделю гостиница «Метрополь», где проживала заезжая знаменитость с особо приближенными лицами, была оцеплена милицией, а фанаты всех возрастов все время скандировали «Майкл, Майкл». Экстравагантное поведение Майкла в Москве напомнило мне слова из песни Высоцкого. Чтобы граждане его не узнавали, он к нам решил поехать в одеяле, ведь все равно на клочья разорвут. В попытке скрыться от назойливой прессы, Майкл почему-то путешествовал по московским объектам в составе целой колонны сигналищих машин, а сам одевался непременно в ярко-красную куртку, которая, естественно, сразу бросалась всем в глаза. У меня, однако, создалось впечатление, что Майкл в большей степени опасается журналистов, однако своих поклонников он, кажется, жалует намного больше. Частенько выглядывал он из своего президентского номера в «Метрополе» и приветствовал помахивание на ручонки собравшихся. А в первый день своего визита в воскресенье, ближе к ночи, ко всеобщему удивлению и неожиданности, убедившись в отсутствии журналистов, он спустился к самым стойким своим фанам и разговаривал с ними. Вообще же, увидев воочию звезду мирового уровня, многим из нас стал хорошо понятен этот своеобразный механизм звездности. И сегодня многие из тех, кто следил за этим визитом, испытывают к Майклу прежде всего чувство глубокого сочувствия или даже жалости. Представьте себе, что, выйдя из дома и направляясь в гастроном, вас сопровождает сотня орущих, вопящих поклонников и журналистов, а на следующий день все газеты с неделю обсуждают, что означает для мирового шоу-бизнеса то обстоятельство, что вы предпочли пшеничную столичной, и ведь так всю жизнь, ведь от этого и крыша может поехать, что, как мне кажется, отчасти и произошло с Майклом. Впечатление от самого концерта я смог бы разделить на несколько частей. К сожалению, главное из них – погода. Когда на улице плюс 6 и холодный ветер, и невозможно сесть, впечатление от чего угодно окажется смазанным. И тем не менее, чаша Лужников была заполнена процентов на 95. Среди публики преобладали 14-17-летние фаны в партере и сидевшие, а вернее стоящие на трибунах, старшее поколение 30-40-летних в кожаных куртках и в очень приличной одежде. Организация концерта лично у меня оставила очень хорошее впечатление. Несмотря на обычные в подобных случаях военные приготовления, я не видел ни одного случая, чтобы демократизаторы пускались милицией или ОМОНом в ход. Само шоу оставило такое же странное впечатление, как и поведение Майкла. Между песнями почти каждый раз была пауза в 2, а то и 3 минуты, когда сцена гасла, а исчезающий в темноте Майкл или уходил дышать в свою кислородную камеру, или согревался, или там глотал витамины, скажем. Запомнилось и еще умение Майкла застывать в загадочной позе, закрывая лицо на целые минуты. Все же остальное можно и не рассказывать, а просто посмотреть любой видеоклип. Скачки, прыжки и танцы живота, свет, лазеры, гигантские экраны, показывающие Майкла в юности и тому подобное. Кстати, как очевидец, могу сказать, что Майкл роста совсем маленького, весь такой хлипенький, на длинных ножках, спичках, и всегда закрывает лицо. Но сейчас для нас все уже позади, и главное, чтобы не получилось, как у Высоцкого. И растащили плиты прямо со взлетной полосы. Алексей Татищев для рок-поселов Москва.
Спасибо, Алексей Татищев. На этом мы рок-хронику закончим и перейдем к новым альбомам.
I'm
композиция под названием Heart Shape Box, коробка в виде сердца, с новой пластинки группы Nirvana. Пластинка называется In Utero. Nirvana, скажет тут кое-кто удивленно. Что-то попс-то у них-то и слабоват. Ничего не слабоват. Это я просто для начала балладу завел. Но несколько слов о самой пластинке. Рабочее название у нее было в свое время что-то вроде «Я ненавижу себя и хочу себя убить», которое потом поменяли на короткое и довольно элегантное «In utero». «Utero» по латыни, насколько я понимаю, это «утроба», «матка». И потому название пластинки можно перевести как «внутриматочный». На обложке альбома стеклянная скульптура обнаженной женщины. Внутри видны ее кости, вены, строение млечных желез и многочисленные извивы розового кишечника. За спиной ангельские крылья, явно пририсованные. Делая такую внутриматочную заявку, автор песни, всех вернее песен, гитарист, певец и, кстати, придумщик дизайна пластинки Курт Кобейн, конечно, не собирался делать упор на женскую анатомию. Внутриматочность здесь – это скорее состояние неродившегося еще плода, младенца, который связан с матерью пуповиной. В расширенном понятии пластинка представляет нам все ранние комплексы Кобейна, то есть детские переживания впечатлительного отрока. Пластинку эту очень ждали. Она только-только появилась в магазинах и уверен, что уже на следующей неделе она себе заявит каким-нибудь серьезным местом в национальном списке. Любопытно, что это всего третья пластинка группы. Первая, альбом под названием «Bleach», то есть «Хлорка», был выпущен в 1989 году. За ним последовал знаменитый альбом «Nevermind», «Неважно», ставший своеобразным эталоном жанра, а жанр, как известно, называется «гранж» и происходит из города Сиэтла. И вот, наконец, эта пластинка под названием «In Utero». Знаменитые рок-пластинки я уподобил бы вообще бегунам в финале международного какого-то забега. Результат второго, пришедшего к финишу, может отличаться от первого всего на несколько сотых долей секунды. То есть практически прибежали они ноздря в ноздрю, и разница в скорости составляет, быть может, лишь долю процента. Тем не менее, и слава, и почет, а с недавних пор даже и деньги – достаются кому? Первому. Так вот, к финишной черте всемирной популярности подходит много групп и много пластинок, но по какому-то неуловимому сочетанию музыкальных энергий, личных свойств, подробностей биографии или географии, публика начинает еле заметно в малую долю процента склоняться в какую-то одну сторону, а потом, когда уже, как говорится, процесс пошел, все происходит по формуле снежного кома. Другими словами, само липнет. Тут только держись. Цепляются друг за друга колесики общественного раскрута. Ведь колесикам тоже хочется покрутиться. Но только покрутиться не впустую. И вот знакомые и ставшие желанными лица тиражируются миллионами, попадают в муз-печать еженедельно, постепенно превращаясь в некую икону. Привидение предмета становится сильнее самого предмета. Нечто подобное происходит и с Нирваной. Они попали в резонанс, который вознес их выше всяких ожиданий. Нельзя, однако, сказать, чтобы это возвеличивание было совершенно незаслуженным. Нет. Как написал однажды некий музыкальный критик, такие ребята пойдут по жизни скорее голыми, нежели завернутыми в меха. Здесь, пожалуй, есть ключ к успеху Нирваны. Они купаются в луче славы, но крепко держатся той самой рок-н-ролльной этики, которая привела их в музыку. Как написала критикесса Мелоди Мейкер, «Народные герои нужны нам, как дырка в голову. Но, Господь свидетель, мы по-прежнему нуждаемся в людях, которые говорят свою правду так, как это делает Нирвана». Конец цитаты. «Какую такую правду?» — спросите вы. И мы, вытащив внутренний конверт из пластинки, напечатанный, кстати, чертовски мелким шрифтом, примемся разбирать слова к песням.
Тут, однако, надо бы вспомнить предупреждение самого автора Курта Кобейна, который сказал: «Не пытайтесь искать в моих песнях того, чего там нет». Их строки — это выдержки или вырезки из других стихов, которые с самого начала ничего особенного не значили. Конец цитаты. Скромничает, как все великие. Я попытаюсь перевести вам, а вы уж сами судите. Вот песня под названием «Serve the Servants» — «Прислуживай слугам». Мучения юности оплачены старицей, и я теперь устал и стар. Самоназначенные судьи решают то, чего не знают сами. Коли она не тонет, то не ведьма, как думалось всем нам. Ну что ж, возьмемся за другую из группы салемских колдуней. Когда я рос, то кости все болели. Я все хотел, чтобы был бы у меня отец, а вместо этого был у меня лишь папа. «The Servants», «Служи слугам» с пластинки «In Utero», последнего альбома, только что вышедшего группы «Нирвана». Сейчас я хотел бы бросить взгляд за океан, ибо ничто так не определяет, с моей точки зрения, страну, как музыка, которую в этой стране слушают более всего, а вернее, покупают более всего. На вершине американского списка альбомов ныне не какой-нибудь полудикий мясной рулет, как здесь у нас в Англии, вполне благопристойный, аккуратно постриженный, традиционный и привычный, многолетний привычный Билли Джоэль. Напомню, что Джоэль, пианист и вокалист, сочинитель и исполнитель своих песен, играет на фортепиано с 4-летнего возраста. Это отец его, немец по национальности, так рано направил. В 64-м году примкнул к первой своей группе, в 72-м уже выпустил первый альбом под названием «Cold Spring Harbor» — «Бухта холодного ручья». Нынешняя пластинка за последние 2 с лишним десятка лет примерно 15-я по счету. Билли Джоэль — мелодист, прекрасно владеющий музыкальной текстурой, несомненный профессионал популярного рока и прочее, но музыка его, в принципе, это музыка 70-х годов, просто записанная в 90-х. Ну, ничего, конечно, дурного в этом нет. Слушаем же музыку 200 или даже 300-летней давности. Просто каждое поколение растет на своем музыкальном стиле и с годами в нем как бы консервируется. Ну, как бычки в томате. Так что, ежели вычислять демографически, то бычки, которые покупают Джоэлевы пластинки, это 30- или 35-летние люди, то есть публика в том возрасте, когда в жизни наступает преуспевание и достаток. Во всяком случае, покупая пластинку, они не задумываются, нанесет эта пластинка урон бюджету или нет. Одно могу сказать про пластинку, она не напрягает. Называется она тоже, соответственно, «River of Dreams», «Река снов». «В середине ночи», — поется в ней, «я хожу во сне с высокой горки моей веры к реке, текущей глубоко. И я, наверное, ищу чего-то, то святое, то, что потерял. Но та река, она течет широко, и мне ее не пересечь». Конец цитаты. Говорят, что сон — это ежедневная репетиция смерти. И вот на этой радостной мысли я и пожелаю вам спокойной ночи и приятных сновидений. Прощаюсь с вами до следующей недели, до встречи на нашей BBC-ской волне. Всего вам самого-самого лучшего, счастливого, ребята.
Ева на удароте, город Лондон, BBC. I go walking in my sleep.